Здравствуйте, дорогие союзники. Меня зовут Светлана Ладина. Сегодня я хочу поделиться с вами тем, что очень дорого моему сердцу. В 2008-2009 годах Господь подарил мне счастье работать над фильмами, запечатлевшими историю храма на Крови в Екатеринбурге и монастыря царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Мы рассказывали о том, как обретались царские святыни, как они осознавались людьми, постепенно осознавались, как они освящались молитвами и богослужениями, как проявлялась народная любовь к убиенному государю и его семье, тогда еще не прославленным Русской Православной Церковью в Отечестве. Сейчас, когда уже давно в центре Екатеринбурга действует храм на Крови, а на Ганиной Яме монастырь царственных страстотерпцев, сложно представить, что там были пустырь, оставшийся после сноса Ипатьевского дома, и просто глухой лес. Но это была реальность. И вот в эту реальность пришли люди, которые так полюбили государя и его близких, что готовы были об этой любви открыто свидетельствовать, ради этой любви трудиться, претерпевать гонения разного характера. И один из таких людей был Анатолий Михайлович Верховский, его супруга Светлана Николаевна. Но если Анатолий Михайлович известен значительно больше своей жены, он был героем этих наших фильмов, он рассказывал о том, как все было, очень честно рассказывал и нелицеприятно, и всегда отводя себе роли второго и третьего плана, а на первое место ставя Божий промысел, то Светлану Николаевну нам удалось снять буквально только один раз, когда она нам рассказывала об истории царских хоругвий. Что же это за хоругви? Хоругви эти самодельные участвовали в самом первом молении, открытом молении на месте, где стоял когда-то дом особого назначения, на месте мученического подвига царской семьи. Это было 16 июля 1989 года, когда впервые в Екатеринбурге, да и, наверное, вообще во всей России, люди открыто молились о своем убиенном государе. Вот об этом. О тех, кто также участвовал в движении по прославлению царской семьи, кто также горячо и беззаветно любил царя как истинного угодника Божия и его близких, и их верных слуг, Светлана Николаевна нам рассказала. Вы знаете, я очень счастлива, что состоялись эти наши беседы с ней. И хочу, чтобы вы тоже прониклись тем духом, который носит в себе эта удивительная женщина. Хочу сказать еще несколько слов об Анатолии Михайловиче Верховском. Он отошел ко Господу так, как каждый из православных христиан мечтал бы перейти в жизнь вечную. Мы каждый раз просим об этом на Божественной литургии, окончании мирной, непостыдной. И вот после болезни, причастившись святых христовых тайн, буквально через полчаса после причастия, Анатолий Михайлович ушел в жизнь вечную. И это было на Светлой Седмице, а отпевание его совершалось в Фомино воскресенье. И вот это торжествующее «Христос воскресе», звучавшее тогда и по сей день звучит для меня, когда речь идет об Анатолии Михайловиче Верховском, русском интеллигенте, нашедшем правду, как охарактеризовал его митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. Послушаем, что расскажет нам Светлана Николаевна. Послушаем, подумаем над этим и помолимся царственным страстотерпцам.
история, она как бы сама по себе, а важно дух, духовное понимание. Вот духовное понимание – это вот у меня от бабушек, от моих. Но прежде чем все это прочитать, все отрицательное нагромождение и даже все положительное меня прочно заложили бабушки мои. Бабушка моя рассказывала, что когда пришло известие, они были, жили в глубинке, в Омской области, о том, что произошло с царской семьей, с царем. Говорит, плач стоял по всей деревне. Это деревня Омской области, Щербакульского района. Деревня называлась Бугаевка. Портреты царские были буквально в каждом доме. Я говорю, бабушка, а что вы делали? Она говорит, а что, говорит, мы могли делать? Взяли, говорит, портреты, заплакали, да и поставили на божничку, так иконостас домашний называли. Вот это вот отношение народа, простого народа в глубинке, незамороченного, к царской семье.
Верующие почитатели царя Страстотерпца подавали на панихиду записки об упокоении государя и его семьи. И священник, читая «Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих Николая, Александры, отрока Алексия, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии», понимал, чьи имена он произносит.
Еще даже в годы советской власти эта семья была очень почитаемая, потому что, посещая дома с 1978 года, когда я стал священником, я часто видел у наших прихожан фотографии царской семьи, которые находились наряду со святыми иконами.
С самых детских времен меня бабушка приучила к тому, что я, вернее, у нее сам научился, увидев, что она, когда вставала на молитву, утренней молитве или вечерней молитве, когда она прочитывала свой синодик или поминальник, то на первом месте впереди всех архиереев, которых она поминала о упокоении, у нее было написано «Царская семья». Вообще это было в крови русского народа, что о помазаннике Божьем и о его семье всегда молились с усердием. И когда вот царскую семью злодейски здесь истребили в нашем городе, они продолжали о них молиться.
Я вот вспоминаю, как однажды в интервью Петр Валентинович Мультатули говорил, что ложь, что все предали царя. И я всегда ощущала, что в этом есть ложь. Нельзя огульно говорить. Все предали, все ненавидели царя. Или как тут недавно услышала, что на какие-то, причем юбилейные дни, что пишут, почему не высадили царскую семью на пассажирском вокзале из-за того, что тут их встречала разъяренная толпа. Еще не анализируя там вот прочитанного, потом даже и услышала этого, вот душа это сразу не приняла. Потом стала думать, почему? А потому что сведения совершенно иные. Бабушка моей очень близкой знакомой работала как раз в ту пору на железной дороге. А ее муж, дедушка, то бишь моей знакомой, работал то ли путевым обходчиком, то ли что. Она работала это, в зале, а он снаружи вокзала. И никакой толпы, а мы же мы ее не застали. Мы застали уже ее дочь. И мы спрашивали ее, как было интересно же, уже взрослыми, она рассказывала, что она о том, что прибыла царская семья, узнала уже в конце рабочего дня от мужа, который там услышал, потому что он был наружу. Но даже близко никого не подпускали, и никакой толпы там не было, и быть не могло, потому что было оцепление красноармейцами. Откуда вот берутся такие истории? Много я размышляла, много знакомых историков и уважаемых, и хорошо. И вот мне пришла такая мысль, что историю надо писать, как Евангелие. Ведь в Евангелии в одном об этом событии написано так, в другом иначе. Не всегда указаны даты, но дух, нигде нет противоречия, дух передан верно. А сейчас историю, кто намеренно, кто по небрежению, а это небрежение тоже большой грех. К истории надо относиться очень тщательно. Я приводила пример из личной жизни, как вот можно историю писать, как можно опираться на свидетельские показания. Как-то были паломники из Калужской губернии. А как потом выяснилось, одни приехали на царские дни, но основной задачей у них была познакомиться с Авдониным и съездить на Поросенков лог. Они меня спрашивают про первые царские дни. Я рассказываю, как всем не раз слышали этот рассказ, как вот меня это очень сильно произвело такое сильное впечатление, когда развернули хоругву с портретом царя, он оказался узнаваемым, хоть наивно нарисован. Бабушки тут же упали на колени, крестясь с возгласом: «Батюшка, царь!» со слезами. И я это им рассказала. А спустя некоторое время они написали отчет. Я когда говорю, я плачу. Они написали отчет, что они были в Екатеринбурге, беседовали с Верховской Светланой Николаевной, и Светлана Николаевна им сказала, когда развернули хоругви, а и когда увидели бабушки хоругви с царем, как зашипели бабушки. И это ссылается на мои воспоминания. Паломников было 16 человек. Будущие историки прочтут, скажут, вот 16 человек слышали показания свидетельницы. Поэтому надо очень тщательно изучать все и прежде всего дух, как оно было. Наученные суровым опытом диссидентским, мы это дело не сильно афишировали, знали об этом немногие. И подготовка была 2 дня всего лишь. Накануне мы разными путями пошли, чтобы кого-то задерживать, кого-то нет.
Именно так, соблюдая законы конспирации, 16 июля 1989 года собрались в Екатеринбурге, а в то время в Свердловске, на молитвенное стояние. Молиться на пустыре, оставшемся после сноса дома особого назначения, было делом рискованным. Это означало открыто заявить о своем почитании последнего русского царя и его семьи, убитых на этом самом месте. Самодельные хоругви во время первого молитвенного стояния стали символом, объединившим всех, кто пришел тогда на святое место. Иконы царя-мученика, святителя Гермогена и Георгия Победоносца были восприняты народом как святыни.
Когда пришли только на это место и только развернули хоругви, бабушки мгновенно пали на колени, закрестились и говорят: «Батюшка, царь!» То есть они восприняли это как вот икону царя.
В молитве органы правопорядка усмотрели нарушение закона и применили к собравшимся силу. Однако святыни удалось сберечь. Много лет их хранили супруги Верховские, которые были душой движения за прославление царской семьи. Они же вместе с единомышленниками создавали те самые первые царские хоругви. Краски пришлось замешивать на зубном порошке, а ткани бахрому в условиях перестроечной пустоты на прилавках доставать из старых сундуков. Однако иконы оказались долговечными. Осенью 2012 года они были переданы в храм на крови.
Ну, это святое дело. И как Анатолий Михайлович говорит, что мы не собственники этих хоругвей, мы хранители. Вот. И вот пришел момент, когда это совершилось, и теперь эти хоругви в храме на крови, на своем месте.
Алтарь в нижнем пределе храма на крови устроен там, где приняли мученическую смерть святые царственные страстотерпцы. В незначительном отдалении от алтаря в киотах располагаются царские хоругви. Эти образы отличаются от привычных в первую очередь техникой исполнения и, возможно, покажутся странными несведущему посетителю. Но, узнав их историю, он совсем иначе посмотрит на святыни, с которых начался почти четверть века назад храм на крови.
Сама по себе царская тема – это очень ответственная тема. История – это очень надо. Лучше вы ошибитесь в дате, это поправимо, может поправить на все, чем там какую-то вот свою интерпретацию, свое видение. Я вот так вот думаю, там еще что-нибудь. Но, может быть, и я ошибаюсь.
Июля 1989 года на пустыре, оставшемся после сноса Ипатьевского дома, собралось несколько десятков человек. Люди принесли с собой свечи, цветы и самодельные хоругви. Они пришли сюда, чтобы почтить память государя-императора Николая II и членов его семьи, убитых в ночь на 17 июля 1918 года на этом самом месте.
Но если уже вернуться как бы к истории, как говорится, история храма на крови, история почитания святых царственных мучеников. Ну, как-то принято точкой отсчета называть 89-й год, когда люди впервые открыто засвидетельствовали свое почитание святых царственных мучеников. Не было в ту пору ни книг, ни икон не было, портретов не было. А душа русская православная чувствовалась. Ведь никого действительно не организовывали, никого не призывали. Народ сам собрался. Более того, люди, которые выходили из космоса, они пришли посмотреть фильм, возвращались, когда они увидели, хоругви еще не свернуты были. Они стали помогать, уберегать. Там фотоаппараты, знамена, хоругви, там все. Они стали на сторону молящихся.
Собственно говоря, вся затея заключалась в чем? Я думал, что надо прийти сюда и прочитать. Ну, я в те поры даже не понимал, что такое канон. Но, в общем-то говоря, у меня был канон, издан зарубежной церковью, по этому канону со святому царю-мученику Николаю.
Никогда в истории Ипатьевского пустыря не собиралось на нем столько людей, открыто молящихся убиенному здесь государю. Причем никто специально не созывал народ в нужное время в нужном месте. Анатолий Верховский настаивает на том, что люди пришли по зову сердца, Божьим промыслом.
Важно не просто сказать, вот тогда-то было то-то, надо понять дух того времени. Делать такой некий экскурс. Сейчас уже поколение, которое не знает, как все было. Ну да, был Советский Союз, был коммунизм, что это такое, трудно себе представляют. Потом была перестройка, а потом вот сейчас то, что сейчас. Но было сложно себе представить, что так вот скоро вдруг раз и станет, как сейчас. Хотя где-то мы действительно, когда мы впервые вышли на это место, в душе уже было, что здесь должен стоять храм. Это в ту пору, когда один действующий храм был на весь Екатеринбург. Но не были мы такими настолько глупыми, настолько наивными, чтобы этого не понимать умом. Но душа не сомневалась, что будет здесь стоять храм, он должен здесь стоять. И это в то время, когда еще 2 года тому назад в доме проходили обыски. Не так давно Анатолий Михайлович освободился. Да и сам молебен разогнали с милицией и людей арестовали. А вот в душе вот это вот было.
Мы попали сюда, на моление. Попали на это моление, посмотрел. Это для меня было вообще-то, конечно, вразумление, наверное. Хотя до этого ходили сюда, вот Верховский меня приглашал. Но все это было как-то не так, то есть не от сердца. Вот. А здесь, когда я посмотрел, почему-то сразу привлекло, что люди пришли с иконами. И царь Сунгмуч самодельный, это, понимаете, вот хоругви самодельные. Вот.
Как и следовало ожидать, происходящее не осталось без внимания милиции. Молитва на пустыре была расценена как правонарушение со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Я тогда снимал, ну что, на самом кульминационном моменте, видимо, подходит дочка и говорит: папа, тебе мама зовет. Я говорю: ну, мне некогда, но мама зовет. Я пошел, она говорит: давай быстро уходить отсюда. Тебя тут знают, говорит. Подошел сейчас, говорит, милиционер, сказал, говорит, забирайте своего мужа, говорит, и уходите. Сейчас будем, говорит, это, сейчас ОМОН приедет, и будем все это прекращать.
Милиция появилась мгновенно. Только начали читать, уже появился капитан милиции Кадочников, если не ошибаюсь. Он представился и потребовал: разойдись. Вот он через каждую минуту две он кричал: мероприятие незаконное, предлагаю разойтись. Он кричал, потом приехал ОМОН. Огромные шкафы там, значит, тренированные, все такое. Ну, надо сказать, что они вели себя очень прилично. Ну, в общем-то, очень забавно. Тут именно забавно то, что власти решились применить вот такую могучую организацию. Не просто там, скажем, приехал наряд милиции и начал грузить там в автобус. Нет, тут подъехали куча воронков, там по два, по три человека. Нет, там, по-моему, два человека только и влазят воронок. Вот по два человека развезли всех и вот в Кировский райотдел.
В тот июльский вечер на Ипатьевском пустыре милиция задержала 11 человек, в том числе двоих несовершеннолетних. Можно воспринимать это как знамение или как простое совпадение, но именно 11 невинно пострадавших уже были когда-то в истории Вознесенской горки. Людей, молившихся на пустыре, обвинили в нарушении общественного порядка. Три судебных заседания закончились для обвиняемых полным оправданием.
Мне всегда приходит на ум слова владыки Мелхиседека, я их не точно повторю, но суть была такая, что надо разумевать знамения времени. Время сейчас трудное, время суровое, и надо успевать делать то, что должно сделать. И владыка успевал. Мы не были в ту пору еще знакомы с владыкой Мелхиседеком, но как-то так странно, и воцерковленными людьми мы не были, и как хоругви делаются, мы не знали, и что они вообще нужны, не знали. А вот пришел тоже такой совсем юный молодой человек и говорит: хоругви надо. Делали хоругви. Еще второй там случай, портрет вдруг появился большой и в раме, когда даже вот таких маленьких фотографий не было. А ко второму молебну передали хоругви 16 века, ветхие, дивной красоты, как бы для образцов. А потом, когда уже чуть позже, стало понятно, что у владыки Мелхиседека была духовная дочь, Царь Твоей Небесное, которая, ну, как говорится, через кого-то кто-то знаком. Они познакомились с Анатолием, у нас был такой журнал, издавался «Уральский следопыт». Вот в редакции этого журнала у Липатникова они познакомились. Ну и она, как бы это, прислушиваясь к разговорам, все такое, очень уважительно относилась к Анатолию Михайловичу. И, по-видимому, она владыке Мелхиседеку говорила, вот что такие вот люди есть, вот то-то, то-то говорят, и вот то-то намерены сделать. Ну, так вот сразу вот не скажешь, вот много таких вот мелких деталей совпало, которые показывают, что прикровенно владыка Мелхиседек опекал вот группу вот этих вот непонятных людей, которые вот так вот, потому что открыто в ту пору церковь ничего не могла сделать. Надо было даже на молебен просить разрешения. Вообще из ограды церкви священникам выходить в ту пору не полагалось.
Меня это крайне удивило, потому что, ну, в общем-то, вот в те времена, чтобы наша церковь осмелилась на такие шаги, она же в пленении была, в жесточайшем пленении. Ее не выпускали не то, что за пределы церковной ограды, да и даже в церковную ограду-то не выпускали никуда. Ничего нельзя было говорить, ничего нельзя было делать.
Свердловской и Курганской епархии архиепископ Мелхиседек Лебедев управлял с 1984 по 1994 год. Его трудами церкви были возвращены мощи святого праведного Симеона Верхотурского, Свято-Николаевский Верхотурский монастырь, храмы всех святых и Вознесения Господня, монастырь Всемилостивого Спаса.
Сейчас время строгое, жизнь тяжелая, и надо разумевать знамение времени и не упускать того, что можно сделать сегодня.
Вот по этому принципу и действовал владыка Мелхиседек. Возможно, решительности придавала ему память о чуде, произошедшем в бытность его архиепископом берлинским и среднеевропейским, патриаршим экзархом Средней Европы. В одну из поездок на родину владыка вез в своем багаже литературу, изданную за рубежом и рассказывавшую о коммунистических гонениях на церковь. Если бы книги обнаружили, то в лучшем случае владыку отправили бы на покой. Во время таможенного досмотра он начал молиться, особенно усердно обращаясь к царю-мученику Николаю II, которого давно почитал за святого. Таможенники не спеша рассматривали чемоданы, вынимая каждую вещь. Извлекли и облачения со спрятанными там тяжелыми книгами. Простучали днища всех чемоданов и также, не спеша, начали укладывать все обратно. Владыка не переставал молиться государю на облачение с книгами. Таможенники обратили внимание не больше, чем на любой другой предмет из багажа архиерея.
А первый царский крестный ход. Да сейчас у крестных ход никого не удивишь, толпы народа. А как трепетала душа, как будто бы она на небо взлетала, когда был первый царский ход, которого не было 70 с лишним лет, это от Вознесенского храма до Вознесенской горки. Все было при владыке Мелхиседеке впервые. Первый крестный ход, первый молебен, первый крест, первое. Сейчас уже это слово реже встречается, чем в ту пору. Были времена очень странные, очень не похожие на сегодняшние. Тем не менее, сходства очень много, просто как бы чуть-чуть оттенок другой. Вот про историю храма на крови, про историю строительства, даже в православной газете как-то была заметка о том, как тут противились строительству храма на крови. И мемориальный комплекс, и там бизнес-центр, что только не предлагалось, в том числе восстановить дом Ипатьева. Но храм построили. И сейчас мы видим тоже, что у нас установлен храм Святой Екатерины? Нет. Та же самая борьба, которая была извечна, только она приобретает разные формы. Тогда было, и сейчас это есть. И поэтому всегда, вот, как говорил владыка Мелхиседек, надо разумевать знамения времен. Ну, а кто не имеет, так сказать, вот как владыка Мелхиседек, такой глубокой вот духовности, молитвенности, таким простым вот людям, как мы, друзья наши, видно, вот Господь как-то так на сердце положил, и не разумевая мудростью, не разумевая там это, а разумевая душой, вот делали то, что должно.
В общем-то, после этого, то есть я не буду говорить о том, что было до того, то есть до того, как народ выразил свою любовь и преданность своему бедному царю. Вот, заметьте, 89-й год. Что нам про царя говорили? Ничего хорошего, или вообще ничего не говорили. И тем не менее, вот у народа, вот в глубине сердца все-таки царь-то вот оставался. И было, конечно, очень немного. Вот из всего города, ну, все-таки, наверное, миллионный город, там, ну, несколько десятков человек, конечно, это махонькая кучка. Но, тем не менее, это было. С этого все, собственно говоря, и началось.
Это моление на Вознесенской горке стало фактически первыми царскими днями. Кроме того, оно открыло для гласного обсуждения запретную ранее тему. Убийство царской семьи оказалось в зоне общественного внимания. Ну а на место первого моления кто-то стал регулярно приносить живые цветы.
Дом Ипатьева, все говорят, вот снесли, вот Ельцин там снес. И почем и распоряжению, как там все. Снес Ельцин дом. А теперь представим, если бы не снес. Стоял бы у нас сейчас храм на крови. Может быть, конечно, бы и стоял, но ого-го, насколько это было сложнее. А снесли, когда дом. Это ведь центр города. Мимо проезжали все, кто въезжал в город. В центре города, на самом видном месте, свалка, поросшая бурьяном, пустырь. Не застроили. Вот вопреки всей логике, кажется, должны были снести быстренько чем-нибудь там, хоть цирк очередной построить, чтобы или зоопарк, но чтоб там что-то было и другое. Нет. Но дело делают люди, а другое дело Господь промышляет. Вот это вот место и так вот сбереглось для храма на крови.
23 сентября 1992 года высокопреосвященнейшим Мелхиседеком была осуществлена торжественная закладка храма-памятника на крови во имя всех святых в земле российской просиявших. Такого оборота дела светские власти вряд ли ожидали, ведь они разрешили владыке всего лишь установку памятного знака. Зато святейший патриарх московский всея Руси Алексей II и Священный Синод отметили закладку храма своим полным одобрением. Журнал заседания Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 декабря 1992 года имели суждение о строительстве в городе Екатеринбурге на месте убиения императора Николая II и его семьи храма-памятника на крови во имя всех святых в земле российской просиявших. Постановили свидетельствовать, что народ наш, проходящий через испытания, наложенные Богом за грехи, богоотступничество, цареубийство и гражданской смуты, и раскаивающийся в этих грехах, нуждается в видимом знаке покаяния. Пусть же строительство в Екатеринбурге храма-памятника на крови во имя всех святых в земле российской просиявших и его освящение явятся таким знаком, а также символом исцеления той глубокой раны, какая была нанесена народу Божию в российском государстве в 1917-18 годах и в последующий период гражданской войны, и укрепят духовную основу всенародного примирения. Казалось, что вот-вот храм будет воздвигнут. Однако от его закладки до его возведения прошло немало лет.
Общине храма на крови пришлось пройти сквозь многие испытания. Насмешкам, угрозам и клевете противостояли самоотверженность, вера и молитва. И с каждым годом все больше и больше людей осознавали боль и святость царского места. В 1994 году на Пасху на Вознесенской горке была отслужена первая божественная литургия. Преосвященный Никон, епископ Екатеринбургский и Верхотурский, совершил ее в храме на крови. Конечно, не в том, что возвышается здесь сегодня. Временное деревянное сооружение не имело даже стен и было воздвигнуто в кратчайшие сроки.
В 1994 году новый владыка Никон меня туда вызвал где-то недели за две до Пасхи и сказал: «Построй, как он сказал, то ли навес, то ли помост, и чтобы отслужить литургию на Пасху на следующий день». Ну, приказано. Получился у нас не просто помост, а получился навес. А вдобавок еще на вершине этого навеса еще и была и маковка с крестом поставлена.
Это был самый настоящий храм. У него были свой настоятель и своя община. В нем совершались богослужения.
Я еще сам себя даже помню прихожанином Вознесенской церкви, когда объявляли, что будет ночная служба, и все люди приходили, очень много приходило. Пустырь был полный от людей, заполненный людьми. И по себе помню, и по ощущениям других людей, по воспоминаниям других людей, когда мы обменивались с ними, то люди как бы жаждали в это место прийти. Как бы даже так, можно сказать, ничто не могло удержать. Там какие-то ночные смены или что-то, менялись люди. Заявление писали, чтобы прийти, чтобы отпустили. На работу потом шли, в 6 утра закончилась служба или в 7 утра, а потом люди шли на работу, не замечали ни усталости, ничего.
В деревянном храме без стен становилась храмом вся планета Земля. Такими словами можно выразить атмосферу тех богослужений. Однако все понимали, что на смену временному сооружению обязательно должен прийти каменный храм.
Одна ночная литургия стоит много больше десятка научных исторических статей и всего прочего. Важно не так, чтобы много, а важно, чтобы качественно, по духу, верно.